Дорогие друзья, здравствуйте еще раз всем. Приветствую вас. Это программа «Беседка». Как всегда, приглашаем интересных людей в студию. И на этот раз здесь в гостях известный рыбак Ижевска, руководитель популярного портала «Ижфиш» и участник рыболовного турнира «Про Аглерс Лиг» Алексей Фролов. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Микрофон только включите, пожалуйста. Да. Меня зовут Марина Рулачева. Очень приятно, что вы согласились прийти. Ну и... прочитала про вас, очень много интересного, в общем-то, и я думаю, что любителей рыбалки сейчас заинтересует наше интервью, потому что, конечно же, интересно узнать, какие самые, самые клевые места в Удмуртии. Но начнем мы сначала, да, что для вас вообще рыбалка?
Ну, рыбалка для меня в последнее время – это, в принципе, жизнь, учитывая, что год назад я вообще связал свою жизнь с организацией, которая занимается изготовлением катеров, тюнингом и все, что с этим связано. Поэтому все-таки это сейчас все мое время. Буквально пару часов назад я был на воде, не совсем в Удмуртии, но в Красном Бару, это Татарстан, в 130 километрах. Погода потрясающая, ветер не сильный, вот самое время рыбачить. Со слезами на глазах все-таки...
Все-таки, да, поехали сюда, но да, не смогли. Да. Нужно, чтобы люди знали своих героев.
Не совсем так, но слова нужно держать, конечно.
Конечно. Хорошо, ну и загар у вас такой, это вы здесь приобрели или ездите еще где-то рыбачить в другие?
Исключительно сарапульский загар, потому что, как вы знаете, несколько дней назад закончился первый этап соревнования Pro Anglers League, и мы там участвовали, из Ижевска было три экипажа. Один из наших экипажей занял вполне себе достойное место, более чем достойное, пятое место. Об этом мы сейчас, я думаю, поговорим.
Да, да, интересно вообще, что это за соревнования такие, кто приезжает, кто участвует, и как вы считаете, почему у вас вот не такой высокий результат, как вы сказали?
Соревнования проводятся шестой год, в нем участвуют 30 отсеянных экипажей, потому что первоначально весной, каждой весной проводится отбор, они проходят в Астраханской области, потому что это те места, которые первыми открываются ото льда. Вот. И, собственно, алгоритм этих соревнований прост и великолепен. Он обязывает каждую команду из двух человек привести 5 самых крупных рыб. То есть, независимо от того, какая это будет рыба, должна быть хищная однозначно. Щука, судак, окунь, жерех, голавль. Там их несколько вариаций, но в конечном итоге все привозят 5 рыб. В том году, к слову сказать, лучшие рыболовы года Денисов и Маракушев привезли рекордное количество рыбы в туре. Это было более 60 килограмм. То есть они поймали за 2 дня, образно говоря, 10 рыб. В среднем это было 6 килограмм каждого. Но это удивительный рекорд, и я думаю, что не скоро кто-то его побьет.
Да, а у вас сколько получилось? Вот ваша команда.
В том году, насколько я помню, в Балаково мы заняли где-то, по-моему, 16 или 17 место. Для сравнения, у нас этот вес был порядка 16 килограмм. И вообще следующая команда после Денисова Маракушева, она была с результатом где-то 23 килограмма. То есть разница была практически в 2,5 раза.
Алексей, ну что нужно для того, чтобы вот победить? Ведь здесь ведь не только от умений каких-то, что ли, зависит, но и, я не знаю, вот от чего победа?
Прежде всего, опыт. Большой, огромный опыт, потому что...
Но ведь у вас уже очень, да, большой опыт.
Все познается в сравнении. Рядом с нами соперничает порядка 10 чемпионов мира. Они постоянно на воде. В отличие от нас, они могут себе позволить находиться там, ну, чуть ли не ежедневно. То есть те же самые спортсмены из Краснодарского края, у них нет как такового ледостава. Они в это время выходят на горные реки постоянно в тонусе. Это очень важно для спортсмена. Поэтому нам немного посложнее. И в связи с этим спортсмены из Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, они фигурируют, как правило, на первых строчках.
Ясно, вы сказали, что чтобы, я не знаю, выловить рыбу, надо еще иметь интуицию. Что еще? И вообще, как это, вот, честно говоря, никогда не рыбачила. Все вот пытаюсь попробовать. Как это почувствовать, что ли, где находится рыба? Откройте какие-то секреты.
Ну, секрет на самом деле у каждого свой.
То есть только экипажи выезжают, и начинается такое соревнование, ведь надо еще определить.
Начинается, на самом деле, у всех по-разному. Вот в том году, опять же, Денис установил рекорд, он приехал в Балаково на этап за 45 дней до начала соревнований и полтора месяца просто провел на воде. Человек... интересный, но...
Ну, это я не знаю даже, как это назвать, фанатизм.
Ну, да, да, и основной вид деятельности – это гайдинг, то есть, когда вы берете клиента и возите его по рыболовным местам, даете порыбачить, поэтому это, в принципе, в его теме. Вот, и 45 дней он находился на воде. С его слов, он просто там жил, существовал, он смотрел, куда ветер дует сегодня, куда завтра, куда перемещается щука. Он нашел место это вот с рекордным количеством рыбы. И периодически, как он говорит, с его слов, там раз в день, в два привозил им покушать. Привозил таких бершей, щуки очень любят
бершей. А, то есть он подкармливал все это.
Более того, существует такая версия, правда, неподтвержденная. Она имеет право на жизнь. Он полтора месяца просто ловил больших щук. Ну, там от 5 до 9 килограмм. И выпускал их в определенном месте. Место должно быть характерное, то есть это должна быть небольшая глубина, 4, 6, 9 метров, с корягами. То есть такое место, в котором рыба, в принципе, хищная, характерная этому виду рыб, она будет существовать именно в этот период времени. Вполне это возможно, потому что на Пале идет съемка с 4 камер в каждом катере, и, судя по всему, они находились в одном и том же районе оба дня. Вполне допускаю, что все так и
произошло. Все пусть все сделали, да? Ну, это такие хитрости. А, кстати, судьи, они вычисляют, что так человек готовит свою победу?
Это не запрещено правилами, а насчет вычисляют, не вычисляют, ну, там все не очень сложно и одновременно просто, потому что, опять же, повторюсь, две камеры находятся на головах у спортсменов, две камеры на краях катера, плюс у каждого экипажа есть трекеры GPS. Соответственно, в местах заповедников, а часто мы рыбачим около них, за нами постоянно следят. Постоянно это в прямом эфире идет, поэтому нарушить где-то там что-то как-то не так... Нет, не получится. Я думаю, что все правда, все хорошо.
Ну, вот здесь-то близко происходило все в Сарапуле. Вы тоже часто ездили, смотрели, как-то разбирались, вся эта водная гладь или там, не знаю, как все это уже прикидывали, как это будет?
Сарапул на самом деле уникальный этап в каком-то роде, потому что впервые за долгое время этап проходил в центре города. И сбылась золотая мечта Владимира Иноземцева, это главный тренер сборной России по спиннингу и одновременно главный судья в Пале. Было большое стечение людей, болельщиков, была шикарная организация, администрация.
Да, вот хотелось узнать, как все прошло еще.
Все было потрясающе. Everybody dance от бабушек, ну там просто все.
Да.
Причем в этот момент, когда они это исполняли, там был проливной дождь. Половина там, даже участников пала, встали под зонтики, бабушки скакали прямо под дождем, было здорово.
Слушайте, ну и даже многие участники в интервью я смотрела, очень довольны и очень счастливы, и очень понравилось.
Они в восторге, да, по многим причинам, потому что инфраструктура, ту, которую организовали, ну, она была на уровне.
Слушайте, ну, смотрите, сейчас вот прошел этот первый этап, да, куда дальше? Вот вы тоже будете участвовать, продолжать, или вы как?
Безусловно. Дело в том, что здесь мы, если мы уже ввязываемся в борьбу, мы обязаны пройти все три этапа. Следующий этап будет, по-моему, с 6 по 14 сентября. Проходить он будет на Рыбинском водохранилище. Зеркало Рыбинского водохранилища, если вы не знаете, представляет из себя водную гладь 70 на 140 километров. Удивительное место, такое пресное море. В том году мы там были, соревновались. 25 километров – это то расстояние, когда вы отходите от берега и больше вы ничего не видите. Удивительное ощущение. Вот.
Ясно, Алексей, вот сколько лет вы уже сейчас занимаетесь, получается, рыбалкой?
Рыбалкой я занимаюсь, ну, с детства, вот если прямо рыбалка, а если спортивным рыболовством, то...
Ну, вот просто вот этот момент интересно, что вас так переключило, что вы просто от удочки, скажем так, перешли уже к такому...
Спиннинг, ну, это нормальная деградация или...
Деградация, ну, сейчас, наверное, многие женщины думают, господи, если я отпущу его один раз порыбачить, не случится ли так, что потом он будет уезжать на соревнования?
У женщин, на самом деле, все это проявляется намного хуже, они более фанатичные в этом плане, если уж они занимаются рыбалкой. Я видел это не раз, что они занимаются вообще вот напропалу.
Ну, кстати, у нас сейчас небольшая пауза будет. Если уж вы так говорите про женщин, интересно бы узнать, почему это вы в свою команду не берете женщину. Вот так. Алексей Фролов в нашей студии. У нас сейчас небольшая пауза, дорогие друзья. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать по телефону 94 50 94. Мы немножко выдохнем и вернемся буквально через 2 минуты. Оставайтесь с нами и звоните, спрашивайте, где самый лучший клев. Еще раз всем привет, дорогие друзья, в нашей студии сегодня рыбак Алексей Фролов. Если вы тоже увлекаетесь этим, то знаете, есть портал Ишфиш, так вот, у нас руководитель этого портала сегодня в гостях. Ну и также участник турнира Pro Anglers League, о котором мы сейчас и говорили. И был вопрос по поводу того, что почему вы, Алексей, женщину не берете себе в команду? Ведь да. Если говорить вашими словами, женщины еще те фанатки.
Да. Но дело в том, что супруга, я думаю, что будет против. Даже, честно говоря, на эту тему с ней не общался, но думаю, нет, скорее нет. Ну и в конце концов нужно отдыхать от семьи. как раз на рыбалке, мне кажется, а семья отдыхает от вас.
Не знаю, важно, вот вы как себе подбирали партнера? Вот я просто не знаю, вот в этом виде спорта важно ли, чтобы
примерно
было...
как в супружестве, то же самое, все очень непросто. И мой нынешний партнер, с которым мы начали спортивную карьеру буквально на этапе в Сарапуле, ну вот мы пока притираемся. До этого я соревновался с Александром Фельманом, ну, мы с ним уже как единое целое. Но у него немножко там семейные проблемы, увы. Поэтому новый коллектив, новый катер.
Ясно. Ну, а физическую форму как вы поддерживаете? Я так понимаю, что вот вы сейчас рассказывали, вы выловили 70-килограммового сама, ведь это нужно еще и силу иметь, чтобы вытащить.
Ну, на самом деле, сам в планах не был. Это была случайная поимка, как раз с Сашей мы его доставали. Но там... одному тяжело это было сделать, мы периодически менялись, потому что его нужно выкачивать. Спиннинг с катушкой потерпели просто тяжелейшую нагрузку, но мы его вытащили. Большой сом шириной с катер.
Слушайте, ну это не про то, это как в анекдоте. Вот такие глаза, когда скрутили, потому что рыбаки, они ж любят это приукрасить.
Есть фотографии. Правда, телефон, который утонул, все они там почти сохранились. Но не переживайте, на Фейсбуке есть немножко. Поэтому покажу.
Да, да, честно говоря, я видела, правда, это огромное. А что с этим, с этой рыбой-то вы сделали?
Ну, конечно, отпустили. Всю крупную рыбу, всю крупную рыбу мы отпускаем. Это принципиальная позиция, это вообще лейтмотив этих соревнований паловских. Более того, скажу, что все участники пала, они присутствуют в Фейсбуке, так или иначе. За фотографию жареной рыбы, это я уже тихо говорю, желтая карточка автоматически.
Нельзя.
Две желтых карточки, у вас будет черная метка. Черная метка, две черных метки, вы исключаете из соревнований. На полном серьезе. В этом году один из лидеров, победитель Шабалин Евтисов, в гостинице в Каракулино случайно, ну, может быть, не случайно, запостила вот этот пост там, с жареным судаком, который поймал нас в Накаме. Желтая карточка автоматом.
А почему нельзя?
Ну, потому что пропаганда любого, как сказать, такого, не то чтобы питание рыбой, ну, он запрещено.
Ясно. Ну и вы сами тоже, я насколько знаю, рыбу не очень любите.
Нет. Приходится иногда, но исключительно из-под палки. Нет, конечно, нет. Любая крупная рыба, то я всех это прошу делать, от 2, 3, 4, 5. Чем больше рыбы, тем больше необходимость ее отпустить, потому что потомство оно дает просто потрясающе. Хотите взять рыбу поесть? Да не вопрос. Щука, судак, килограмм, не жалко.
Хорошо, а вот многие отпускают. Я слышала о том, что если у рыбы повреждён, получается уже, ну, как называется правильно?
Во-первых, ничего подобного.
Не погибает ли она потом? Вот есть такой миф об этом.
У некоторых видов рыб это более остро появляется. Это, скорее всего, форель и их производные. Что касается щуки, окуней, судаков, никоим образом. Я ловил... хищник с приманками рыболовными, ну, которых они явно зарастали уже не один месяц. И в конце концов, в конечном итоге, все равно никто не знает, что там на самом деле происходит. А дать шанс рыбе, ну... В конце концов, наши дети будут ловить эту рыбу.
Хорошо. Ну, понятно, что это спортивные больше, получается, интересы. Ну, и интерес
нет,
ведь...
Нет, никоим образом не спортивный, исключительно гражданский. Я считаю, что рыбу нужно отпускать.
Ну, я имею в виду, что рыбалка это, получается, просто ради спортивного интереса, так?
Ну, да, наверное.
Ну, я к тому еще веду, что не только спортивный интерес, ведь сказали, что участие в этих конкурсах, а если ты побеждаешь, очень хорошо вознаграждается. Вот мы сейчас, кстати, все тут поохали. Расскажите, кто может что получить в результате?
Мне, к сожалению, не удалось потрогать те чеки, которые там выдают, но наш экипаж в составе Пыстогов, Утробин, они завоевали 5-е место, и за 5-е место они получили там чек на 100 тысяч рублей. То есть там чуть-чуть как бы вот есть. А 1-е место Шабалин и Евтисов получили 500 тысяч рублей, а по итогам года за 3 этапа разыгрывается катер и мотор общей стоимостью порядка, в общем, 4 миллионов, если не ошибаюсь. Общий призовой фонд там можно достигать 4-5 миллионов, вот, если все вот эти победные сложить. Поэтому очень-очень интересно. В этом плане мы уже начинаем приближаться к тем меркам, собственно, на которые, наверное, опирались изначально организаторы. А именно вот басовые соревнования в Америке, вот там реальные деньги, там спортсмены реально на это живут. Они существуют, только рыбалка зарабатывает этим.
Ну, у вас такая же цель?
Цель у меня, конечно же, нет. У меня нет такой возможности. Вообще из всех 60 участников пала подобным образом живет, я думаю, что не больше 50. Пока, увы, так на этом уровне развития. А в общем и целом, ну, я думаю, что задача организаторов как раз в этом состоит.
Ну, просто, да, интересно, и, конечно, я не знаю, ну, надо спросить у вас, как у опытного рыбака, где сейчас стоит рыбачить. Просто я обещала задать этот вопрос своему папе, он увлекся очень сильно, поэтому...
Да, конечно, я вам расскажу все последние сводки, более того, могу вам сказать, примерно на районе, где ловили наши победители, призеры соревнований в Сарапуле. Несколько лет назад Нижнекамское водохранилище значительно подняли воду, где-то 1.5-2 метра. В связи с этим рыбы достаточно стало много. Не просто много, а очень много. В этом году уровень воды еще раз аномально подняли, держит его до сих пор. Вот сейчас был на воде, но реально аномально высокий. И это уже здорово, потому что икра, рыба отметалась. Собственно, икра свой период созревания прошла. Рыбы будет еще больше. Рыбы много везде. В этом году очень много судака. На белый, на каме, в любых абсолютно местах, в заливах, жерях, все что угодно.
Ну, просто и даже в сюжете было, что у нас очень много рыбы, хотя вот как всегда было представление, что как-то у нас все с этим плохо.
Нет, у нас все с этим хорошо.
А в Ижевском пруду вот многие сидят, рыбачат, и просто интересно, правда, там что-то можно поймать?
В Ижевском пруду я сам был шокирован, когда сошел лед, мы вышли на катере с эхолотом, буквально 30 метров от пирса, лещ стоял стеной высотой там 3 метра и пятном где-то 100 на 100 метров. И вот такое количество, любое углубление, в данном случае весной он находился именно на глубоких участках, его просто было море. Причем он крупный, некоторые значки давали себе знать, что это все-таки карп или толстолобик, которого, кстати, ловят с набережной. Поэтому рыбы в Ижевском пруду много.
То есть это как рыбаки молились-молились, да, и вот и домолились наконец-то, что можно ловить такую большую рыбу.
Можно, его действительно много, и щуку совсем вот недавно при мне поймали на Ижевском пруду порядка 13 килограмм, и сазанов. Ну, правда, сазаны у нас вроде как не должны находиться, я думаю, что это производное что-то, или толстолобик, или карп. Что-то по 5-6 килограмм постоянно скидывают фотографии. Поэтому рыба есть, рыба много.
Хорошо, ну а вообще вот даже насколько сейчас активно развивается вот портал Ишфиш, и насколько это сообщество, оно сейчас активно, что ли, взаимодействует, или у рыбаков так как-то не принято общаться?
Почему не принято? Ишфиш развивается своим чередом в связи с тем, что я немножко отстранился среди вот работы. Ну, чуть-чуть, наверное, замедлилось. А так все мероприятия, за счет которых мы, собственно, продвигались в городскую жизнь входили, можно сказать. Они существуют. То же самое крещенское купание, которое мы проводим ежегодно уже, по-моему, 6-й или 7-й год.
Да, очень, да, интересное у вас мероприятие такое.
Да, все там же, на 7-м километре, за лосем. Каждый год мы делаем прорыв самостоятельно. Выводим туда несколько походных таких палаток, изначально которые используются как баня. Согреваем их своими силами, генераторами и прочими. Ну и даем возможность горожанам комфортно в нескольких метрах от воды искупаться, собственно, поучаствовать в крещенском купании. Приглашаем.
Много в этом году приехало к вам людей? Я так понимаю, что это уже такая традиция приезжать именно вот в это место?
Это традиция, которую, честно говоря, уже немножко устаем, потому что нагрузка в этот момент просто страшная. 3-4 дня мы живем на льду. Организация поддержания этой купели, собственно, сопровождение всех купающихся. Мы одни из немногих, кто сопровождает купающихся вот и до. То есть мы берем человека за руку, окунаем его в воду по лестнице, чтобы он не упал. В общем, контролируем.
Если у нас есть сейчас идеи какие-то еще добавить, другие, например, мероприятия? Да.
Ну, на самом деле, формат мероприятий, которые мы вообще проводили за всю историю Ишфиша, он уникален, и пока уже фантазии, честно говоря, иссякла. Повторить, может быть, что-нибудь возможно. Даже проведение того же чемпионата по кастингу, я думаю, что вам это ни о чем не скажет.
Ни о чем пока не сказала, да. Поэтому сейчас у нас будет пока перерыв, мы обязательно у вас спросим, что это такое и куда кастингуют. Может быть, и нам стоит бы узнать об этом поподробнее. Ну, друзья, я еще раз напомню, что у нас сегодня рыбак в эфире, Алексей Фролов. И вот мы сегодня говорим про рыбалку, про увлечение. И, конечно, хотелось бы еще узнать, насколько все это дорого. Увлечение рыбалкой?
Да, конечно. В зависимости от потребностей, ваших возможностей, ценовой диапазон в рыбалке может достигать от нескольких тысяч рублей до нескольких миллионов рублей.
Вот чем бы мужчины не начали увлекаться, да, такие что? Суммы они называют, это да.
Это же здорово, что они увлекаются именно этим. Самым простым видом рыбалки, самым доступным, по-моему, самым популярным является зимняя рыбалка подлёдная.
Хорошо, о подлёдной рыбалке у специалиста мы узнаем, но после небольшой паузы. У нас 4 минуты отдыха, дорогие друзья. Не переключайтесь, впереди самое интересное. Мы снова в эфире, друзья, и я напомню, что у нас сегодня в гостях рыбак Алексей Фролов, который, кстати, является еще и ведущим, который ведет программу «Охота и рыбалка» на кабельном канале.
Ну, не совсем неправильно так. Я неправильно сказала. Передача «Рыбалка в Поволжье».
А, «Рыбалка в Поволжье», да, называется
на канале «Охота и рыбалка», совершенно верно. Да, так сложились звезды, что мы 2 сезона, по-моему, с оператором, с нашим ижевским оператором Павлом Стерховым снимали порядка там 20, чуть больше передач для этого кабельного канала. Угу. Было интересно, честно скажу, это был определенный вызов для меня, потому что нужно было определенное время поймать нужную рыбу, в нужном ее количестве, тем более размере. Но что-то нам получилось. Вот даже тот сом, о котором мы разговаривали, он как раз был заснят именно в ходе съемки телепередачи, поэтому его можно посмотреть.
Ясно. Ну, вы хоть сами-то смотрели эту программу?
Нет, у меня, как это незабавно, у меня нет этого канала, поэтому я больше узнаю это от своих друзей или знакомых.
Ясно. А есть у вас какие-то эксперты, на которые, мнение которых вы опираетесь? Читаете ли вы много про это? Как вы вообще вот в этом плане развиваетесь?
Ну, в этом плане, конечно, помогает мне ПАЛ, потому что там такая концентрация опыта интересных людей, общения. Один этап ПАЛа заменяет по-хорошему, но на этом, наверное, все спортсмены уже сходятся. Три года рыбалки и познавания как-то сам с собой рыбачишь. Поэтому один паловский этап, ну, это просто кладезь информации, как было, собственно, в этот раз в Сарапуле.
Если, ну, то я имею в виду, что надо ведь, наверное, разбираться в рыбе, надо какую-то биологию изучать, зоологию, вот какие-то такие вопросы, нет?
Безусловно, поимка каждой рыбы – это совмещение кучи факторов, то есть положение фазы луны, скорость течения, ветер, дождь, давление очень важно. Поэтому здесь нюансов море. Вот элементарный пример, который не просчитали 29 экипажей, а просчитал один экипаж, Русяев, который занял, собственно, 2-е место. В чем заключался этот момент? Около деревни Николо-Березовки, ниже Сарапула по Каме, есть садки, где выращивают рыбу. Ровно в 8 утра, что вы думаете, высыпают корм, соответственно, туда прибивается белая рыба с общей реки, а с ней идет хищник. Ровно в 8 утра они стояли на месте, и когда мы пролетали еще на свою точку, нам было до нее 100 километров, они уже вытаскивали щуку. В итоге они, простояв на одном месте, по-моему, оба тура, возможно, могу ошибаться, они заняли 2-е место. Как бы небольшой нюанс, то есть кормежка рыбы в садке в 8 утра.
Ну, то есть это, получается, нужно так много знать и такой...
Думать. Шаблоны есть, но шаблон нужно ломать, и думать, дополнять, безусловно, очень интересно.
Слушай, ну вы когда-нибудь предполагали, что вы вот к своим, там, я не знаю, скольки годам подойдете и будете именно заниматься так серьезной рыбалкой?
Да, конечно, нет. Это никто не мог предположить. Это благодаря, собственно, моим 2 друзьям произошло. Пыстогову, Максиму и...
Да, вот как бы интересно. Знаете, как интересно, по каким критериям можно понять, что человека может засосать так сильно?
По каким критериям? Да, по половому признаку. 9 из 10 мужчин точно подвержены рыбалке. Ну и женщина, я думаю, что чуть в меньшей степени.
Ясно, просто интересно, да, я вас, извините, перебила по поводу того, как у вас это началось. Вот как началась эта история такая увлекательная?
С палом.
Ну, вообще вот с рыбалкой, я так понимаю, что вы... Вот...
С детства, конечно, с детства.
Ну прям с детства, прям серьезно.
Прямо с детства.
Или был когда момент, когда вас пригласили, просто читал в интервью, что вас позвали куда-то, и вы даже спиннинг сломали первый раз у вас это было?
Ну, не помню.
Не помню, да?
Вот, поэтому... Нет, это было с детства, это был поселок Кес, это река Лып, где лыбки плавают, как говорила моя сестра. Ну, а потом потихоньку, просто в какой-то момент, когда 3 года ПАЛ уже существовал, 2 моих хороших знакомых, Максим Пыстогов и Александр Фельман, они просто посмотрели и сказали, а почему бы и нет? Ну, и так получилось, что самый опытный из рыбаков рядом был в тот момент я. Ну, вот мы собрались, нашли еще одного напарника и, собственно, с ними стартанули. Вот.
А жена как относится к тому, что вы так серьезно увлечены?
Ну, у нее уже выбора нет, поэтому я даже не знаю, как она.
Вы не спрашиваете, мне просто обычно там на рыбалку редко отпускает жены своих мужей.
Очень зря.
Или у вас есть какая-то особая тактика?
Нет, тактики никакой нет. Исключительно выбор жены.
Ну, то есть все в этом смысле спокойно. А что еще у вас есть в жизни, ну, скажем так, еще какие-то есть хобби, увлечения как-то? Чем-то еще занимаетесь?
Спорт. Конечно, спорт, потому что с малых классов я занимался футболом, чемпион нашей республики по мини, по большому. В последнее время увлекаемся большим теннисом с Максимом. Каждое утро с 7 до 8 вот чудесное занятие с утра. Поэтому рыбалка не наше все, точно не наше все. В тонусе в 100% случаев.
Ясно. Ну и вообще у вас, скажем так, новая работа, новые, как бы это, вот насколько важно вот тоже, скажем так, то, чем вы сейчас занимаетесь, чем помогает вам именно в победе. Ну, я сейчас продолжу, да, говорить, но у нас есть, оказывается, телефонный звонок, давайте послушаем, или вопрос, или комментарий, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Наиль.
Да. Да, здравствуйте, Наиль.
Вот, и буквально хотел тоже такую ремарочку внести. Вот, на самом деле все хорошее начинается с футбола. Вот Алексей только что назвал команду, за которую он играл, друзей своих называют. Все эти ребята начинали с футбола. И Алексей, вот насколько я его помню, он был...
Алло. Ну вот на самом интересном месте. Что ж там у вас на футболе было, что привело вас к тому, что вы стали...
Да,
говорите, мы вас сейчас дослушаем.
Я говорю о том, что Алексей был очень яростным игроком, и судьям всегда было с ним тяжело. И вот посмотрите, что с ним сделала рыбалка. Это спокойный, уравновешенный человек. Посмотрите, какая у него речь. Я прямо с удовольствием иногда вот смотрю его на этом канале, да? Я просто удивляюсь, что рыба сделала с человеком.
Слушайте, ну вы...
Представленная речь. Он говорит лучше многих наших диджеев мурских вообще.
Да, спасибо вам.
Посмотрите, слова находит.
Хорошо, Наиль.
Так что надо заниматься.
А вы сами-то рыбалкой... А вы сами рыбалкой занимаетесь?
Да, да, я очень люблю рыбачить. Но я вот благодаря вот этим вот ребятам тоже стал выпускать рыбу. Хотя иногда, конечно, переживаю из-за этого.
Хорошо, да, и переживаете, да. Спасибо.
Всем хорошего настроения, хорошей погоды.
Да, спасибо вам большое, да, за такие теплые, приятные слова. Ну, это правда то, что сказал Наиль, что вот вас рыбалка очень сильно изменила?
Не знаю, честно говоря, со стороны, я думаю, что виднее. Ну, спокойствие, конечно, конечно, рыбалка – это жизнь, рыбалка – это кровь, которая во мне, поэтому... Только так.
Ясно. Ну, всегда у рыбаков есть какие-то интересные байки.
Байки.
Да. Хочется, байки, конечно, байки, немножко байки. Так вспоминается хотя бы, ну, какую-то там, ну, интересную историю, которую вы обычно рассказываете своим друзьям или когда встречаетесь.
Ну, рыбацкие байки достаточно однотипные, то есть все-таки поимка какой-то большой рыбы. Ну, даже не знаю.
Ясно. А есть вот раньше, например, когда там про рыбалку говорили, что это собираются мужчины, едут, и начинается там у них... веселое времяпрепровождение. Сейчас как-то изменилась вот эта вся история? Или...
С точки зрения женщины,
да, спрашиваете? Да, я вас очень культурно спрашиваю с точки зрения женщины.
Нет, женщин мы на рыбалку не берем. Это так, помогаю всем нашим коллегам. Вот, вообще рыбалка, в принципе, для всех рыбаков, это прежде всего времяпрепровождение на природе. Поверьте мне, человек, который увлекается рыбалкой, он приезжает на воду, достает спиннинг, удочку, фидер, неважно абсолютно, он закидывает и просто наслаждается. В этот момент полная нега. Каким видом рыбалки он занимается? Да абсолютно неважно. Само нахождение на природе, вот это самое главное. Поэтому...
Ну вот хочется, знаете, вот сама не пробовала, хочется узнать, что такого цепляющего, почему так много людей подсаживаются на это
все. Вечный вопрос, который я сам не могу ответить. Единственная вот причина, вот, ой, точнее, единственная зацепка, о чем я думаю всегда, подлёдная рыбалка. Казалось бы, лед, твердый лед, надо... ой, твердая вода. Твердый лед. Вот, вы делаете лунку, запускаете туда модули, червячка или еще чего-нибудь. Из ниоткуда вы можете получить что угодно. Исключительно сказочный какой-то позыв. То есть вы можете поймать маленькую рыбку, большую рыбку. Вы отвлекаетесь от всего. Всегда говорил, что когда вы в четверг или в пятницу уезжаете на рыбалку, в понедельник приезжая домой, я даже не помню, сколько денег у меня в портмоне, потому что вся информация, вся лишняя информация просто из головы уходит. Отдыхаем не столько физически это большие на самом деле нагрузки, сколько морально. Поэтому рыбалка прежде всего это природа.
А если говорить про зимнюю рыбалку и летнюю, вот для вас все-таки больше что интересно, что больше нравится?
Зависит от моего какого-то рыболовного развития. В какой-то момент это была зимняя рыбалка, сейчас, конечно, летняя. Зимняя рыбалка там тоже...
Что там? Там, мне кажется, мерзнут сильно, нет?
Однозначно, все мерзнут, все, опять же, упирается в одежду и правильное времяпрепровождение. Мы, еще можно сказать, совсем недавно, года 3 назад у меня было такое увлечение, я уезжал с палаткой на 3 дня на лед. Мы жили в обычной такой, знаете, палатка-автомат. Ее раскладываешь, ставишь там 2, залазишь внутрь, -25 рекорд. Я ночевал в обычном спальнике. 3 дня мы жили на льду, грелись там у костра. Ну, это было здорово.
Слушайте, ну вот всегда был вопрос по поводу того, что, например, зимняя рыбалка, да, люди выходят на лед, хотя уже, может быть, это очень опасно, но все равно это не пугает. Почему?
Ну, опять же, это...
Что это за такие рыбаки, экстремалы, имеется в виду, вроде такие спокойные люди, а так любят вот эту вот грань?
Это всегда риск. Вообще сама рыбалка по себе риск. А зимняя рыбалка, она огромный риск. Каждый год, в этом году я, по-моему, купался раза три. Один из этих моментов, помню, как сейчас, провалился, вижу своих товарищей, они вроде рядом, но крики...
Подождите, под лед провалились?
Ну, конечно, то есть я плыву, то есть глубина небольшая относительно, рядом лед стоит метровый. Подо мной почему-то его не оказалось. Я провалился, и вроде как держусь за него, вижу своих товарищей, но крикнуть не могу. И я вот так царапаюсь, но опыт, благо, есть, я потихоньку вышел, такой уже весь мокрый. Ну, все нормально, потом сели на снегоход, уехали до машины, а так... Нормальная ситуация.
Не останавливает, да?
Абсолютно не останавливает. Наоборот, вы знаете, уже даже как-то такой адреналинчик.
Ясно. Ну, еще вот...
Ну, никому не советую.
Никому не советую. Ну, просто ведь, правда, ведь опасно, опасно.
Очень
это.
Опасно.
Я хотела еще спросить, вот напоследок, вот сом 70 килограммов, да, сказали вы, а еще есть какая-то рыба, которую вы просто вот рассказываете, что это для вас такой трофей серьезный?
Нет, у меня таких трофеев, к сожалению или к счастью, нет. Наверное, к счастью, потому что есть все-таки какая-то мотивация. Есть поклевки. Есть такая старая басня у рыболов. Я люблю коллекционировать поклевки. Я, честно говоря, плохо помню какие-то ситуации из жизни, но я четко помню некоторые поклевки, которые произошли у меня 5-7 лет назад. Причем при
поклевке. А поклевки я не. Простите, что
при это. При поклевке я даже рыбу не поймал. Поклевка — это тот момент, когда вас в удилище там бьет хищник. Ощущение, в зависимости от сенсорики вашего спиннинга, просто потрясающее. Поэтому вот эти воспоминания остаются с рыболовом навсегда.
Все, надо попробовать. Но единственный момент, что вы говорите, женщины могут тоже быть подвержены этому вирусу, да, рыбалки. Да, так что, может быть, через какое-то время встретимся и будем уже говорить на специальном рыбацком языке. Я так понимаю, что сложно, да, понимать для обычных людей эти слова?
Нет, совсем не сложно.
Ну и тогда и к лучшему. Спасибо вам большое, Алексей, что пришли. Алексей Фролов был в нашей студии. Единственное, конечно, не спросил по поводу мероприятий, которые вы еще организовываете. Все-таки есть у вас какой-то анонс, что-то будет?
Мероприятие ближайшее, которое планирует Ишфиш, это Open Air, традиционное мероприятие с уникальным форматом, когда мы приглашаем всех наших гостей в гальяны с нашего берега на своих лодках, абсолютно безвозмездно перевозим на ту сторону, где у нас такое небольшое маленькое Бали.
А есть уже дата?
Нет, даты нет, это все...
Следите.
Следит именно...
Мы будем следить, да, за Алексеем Фроловым, может быть, на маленькое Бали попадем в Удмуртию. Все, всем пока, дорогие друзья, до свидания. С вами была Марина Бралачева.